Я вас категорически приветствую. Алексей Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Алексей Семенов, руководитель группы компании «Геоскан».
Чем занимаетесь?
Беспилотниками. И нам это очень нравится.
Это они?
Да, это одни из них. Есть побольше, но побольше они уже на стол не помещаются, они для профессиональных целей.
Какие цели преследует ваш беспилотник?
А мы стараемся сделать так, чтобы найти и решить какую-то задачу. Вот задача, которая была такая самая понятная для нас, это картография. Но вообще началось все даже не с картографии, а вот с технологии, которая позволяет делать вот такие фигуры.
В народе это называется дроп.
Да.
Или фигуру вот
эту. Нет, фигуру вот эту. Да. То есть началось все, как ни странно, беспилотники начались
это
вообще.
Же я.
Да. Вот если посмотреть, вот. Вот, да.
Над животом надо работать, да.
Ну, это можете делать вы, можете делать мы. Это зависит от того, в каком мире мы живем, в реальном, виртуальном. Вот идея была в том, чтобы применить математику. Да? То есть все началось с математики. И началось с искусственного интеллекта, с того, чтобы как-то понять, что вокруг нас. Uh-huh. Ну и задача, которая ставит, может быть, первой, что хочется мир увидеть трехмерным. Точнее, ну, увидеть, я имею в виду, чтобы программа увидела мир трехмерным. Uh-huh. А сделать это сложно, потому что трехмерное сканирование – это дорого. И вот один из возможных вариантов – это сделать трехмерный мир из двумерных фотографий. Но это надо делать автоматически. Да? То есть человек, когда смотрит, он же видит исходно, глаза видят двумерные картинки, а трехмерная картина мира, она восстанавливается. И вот было понятно, что это можно автоматизировать и перенести то, что делает мозг, вот, uh-huh. программу. Это было сделано, и что интересно, это было сделано, ну, коммерчески, это было сделано впервые в мире.
Как так?
А вот удалось.
Мы же ничего не умеем.
Да, мы ничего не умеем, да, мы знаем, что мы все, и мы должны идти и бить себя кнутами, и стягать, что мы ничего умеем, и идти на кладбище. Ну, не всем это хочется, некоторым хочется стягать себя кнутами и идти на кладбище, ну, нам не хотелось, и вот сделали. Это был где-то 2009 год, и программа пошла очень быстро распространяться, потому что, ну, первое, понятно, что быстро распространяется. И она попала в разные отрасли, в кино, в игры, и сейчас довольно много фильмов, игр сделано, вот, спецэффекты сделаны по нашей технологии, там игра «Звездные войны», фильм «Безумный Макс» и много-много других.
«Безумный Макс»? Да.
Ну, спецэффекты, да, «Безумный Макс» делали вот нашим софтом. Но это не про беспилотники, но это основа, на которой мы дальше стали строить уже фирму производственную, uh-huh. потому что, ну, софтом, как бы, понятно, не мы одни в стране этим занимаемся, и программных успехов у нас довольно много, это все знают, а вот дальше захотелось повторить этот успех, но уже в железе, это uh-huh. немножко сложнее, потому что, чтобы сделать железо, ну, надо больше технологий разных. И вот в железе мы поняли, что это можно реализовать через беспилотники. То есть мы берем софт, который у нас уже есть, и добавляем средства для того, чтобы получать снимки, из которых можно сделать трехмерные модели. Ну, конечно, уже не людей, а территорий. И это уже картография, это совсем другая область, это кадастр. Ну, то есть, это сфера, в которой уже понятно, откуда берутся деньги здесь. Не, если бы у нас был Голливуд здесь, то нам этого хватило. Но Голливуд не у нас, поэтому надо было искать, где это можно применить здесь. Здесь это картография, в первую очередь.
Данный прибор в народе именуется дрон. А ваши беспилотные летательные аппараты чем от дрона отличаются?
Черт вы знаете, вот, названия, они же просто привычны. Кто-то говорит дрон, кто-то говорит беспилотник, кто-то говорит беспилотное воздушное судно, там терминов много, зовите их дронами. Ну, главное, что он летает сам, вот в этом прикол.
Вот вы сказали, что у нас это впервые, а раз впервые, то есть мы первые были, а значит… Весь задел, так сказать, мы первые побежали, а они бегут сзади. А в чем наше преимущество по сравнению с ними?
Ну, понимаете, они бегут где-то и сзади, да, но их много, и бороться вот с толпой, которая бежит сзади, не всегда это лучше, да, лучшая позиция, могут и затоптать. Если действительно их бежит много, вот, а сейчас уже по беспилотникам, кстати, тоже мы достаточно в России достаточно быстро и вовремя начали, потому что в Штатах было запрещено применять.
А почему?
Ну, они же могут представлять опасность. Можно использовать их в мирных целях, а какому-нибудь там идиоту может прийти в голову.
Безобразничать, да.
Ну, можно не только безобразничать, можно реально наносить очень большой ущерб. Ну и поэтому применение беспилотников серьезно ограничено. Но у нас это было ограничено, но разрешено с ограничениями, но разрешено. В Штатах это было запрещено вообще. В Европе было разрешено, но с другими ограничениями, значительно более жесткими, чем в России. Там можно было только в пределах прямой видимости, поэтому там развивались только беспилотники маленькие, которые могут отлететь там на километр, потому что они уже не могут. То есть, когда мы называем, ну, например, в Норвегии был тендер на 5 миллионов долларов на обследование ЛЭП протяженностью 1500 километров с помощью беспилотников, на него никто не вышел, потому что некому. Мы делаем там по 5-6-7 тысяч километров в год, и для нас это работа такая вот одна из. Да? Вот, так что в Европе техника развивалась, ну, такая коротколетающая, в Штатах она вообще плохо шла, а в России пошла. И мы здесь, ну, импортозамещение, то есть галочку можем поставить, импортозамещение там 100%, профессиональных беспилотников западных здесь практически нет. Они даже не пытаются, как пытались 3-4 года назад, и поняли, что…
Бесполезно.
Ну, да, уже им с нами здесь не побиться.
Что же из себя представляет, например, аппарат под названием «Пионер»?
Ну, «Пионер» – это такая штуковина, в чем была идея сделать его очень простым. Здесь одна плата вот под вот эту систему позиционирования, а ниже ее… Одна плата, на которой все собрано, это, собственно, автопилот, инерциальная система, там, где гироскопы, акселерометры, магнитометр, на ней же, на этой плате, регуляторы скорости двигателей. В общем, одноплатное решение, в котором все есть, и там очень хороший мозг. И что принципиально, этот мозг наш. То есть мы его написали, там ничего чужого нет.
Где применяется?
Это для обучения. Пока это для обучения.
Как летать или что?
Да, обучение, как летать, что такое беспилотник, что можно делать. Он может летать в помещении. Мы сделали специально и тоже здесь лидируем пока. Это система позиционирования в помещении на акустических, на принципах акустики сделана система, которая позволяет мерить расстояние, то есть координаты и скорость перемещения. Это очень важно для управления беспилотником. И вот с помощью такой платы можно собрать 1, 2, там, 10 беспилотников, 100 и запустить их либо в помещение, либо мы сейчас сделаем РАИ в городе. Вот был тут фестиваль света, там летали. Сейчас
было... То есть их можно сделать 100 штук, чтобы они по команде там,
да,
красиво.
Максимум мы летали 120. Это было, ну, сейчас в Анапе будет чуть позже это показано. РАИ 120 штук.
А если к нему лазер привязать, указку, он будет красиво светить?
Мы к нему сюда подключаем осветитель светодиодный, и вот они там летают, мигают разными цветами.
Надолго хватает?
Сколько? Ну, порядка 10 минут, если на улице, если в помещении, порядка 15. Ну, это вот для шоу достаточно.
А куда их посадить, 100 штук, они соображают?
Ну, мы сдаем их, расставляем их сначала на… на какой-то площадке, там, на стоянке автомобилей, например. Да. Вот рядом с СКК сейчас на фестивале света мы запускали, там какая-то небольшая стояночка, вот мы там поставили их. Они вылетают, выстраиваются, вылетают на позицию, там что-то крутятся и возвращаются, садятся обратно, откуда взлетели.
Эх, при большевиках такого не было. Можно было бы красиво написать «Слава КПСС».
Что угодно можно написать. Ну, интересно, вот по поводу, если бы это было раньше, тут у нас один беспилотник для магниторазведки, и он, это первая тоже в мире была сделана система на беспилотнике, квантовый магнитометр оптический, довольно сложный прибор, который мы тоже сумели сделать сами. И у нас, можно сказать, партнер, это первый покупатель, он обнаружил в Якутии 9 миллионов тонн руды. Вот нечем было. Там такие места, где не пройти, не пролететь, ну никак. А вот беспилотник смог. И он написал статью, где сказал, что он себя чувствовал, как будто у него пулемет, и против него наполеоновская армия. Он говорит, он чувствовал, он когда-то думал, а что было бы, если вот как было бы классно тогда, если бы у нас было такое оружие, как сейчас, вот тогда. И он себя, ну, в детстве об этом думал, и когда у него появился такой инструмент, он сказал, что он себя ощутил, как будто реализовались его вот давние мечты о том, что...
9 миллионов тонн – это много?
Ну да, это очень много. Но это по стоимости это порядка триллиона рублей.
Обалдеть.
Ну, ее еще надо вывести. Надо выкопать, вывести это дорого, но это сильно, потому что действительно вот новая технология, отечественная технология, она позволяет решать то, что раньше решать не могли.
Ну, а вот в каких отраслях? Ну, то есть, вот обвешали прибором, это, то есть, как я понимаю, раньше надо было закинуть геологов, которые там пешком-пешком
по тайге. Это же самое, закинуть надо, только не пешком, они сидят в палатке, и вот эту штуку летают.
И летают, да.
А закинуть, конечно, надо, потому что исследования ведутся часто там, куда вертолетная заброска может стоить там 2 миллиона рублей, да? Чтобы прилететь и улететь, 2 миллиона.
Неплохо. Да. А где еще в народном хозяйстве?
Ну, в народном хозяйстве самое простое, что вот многим понятно, это кадастр. Это же довольно сложная тема, это сделать...
Для слабо понимающих, что такое кадастр.
Ну, кадастр – это многие, наверное, представляют. Это определить границы. Угу. Вам надо для того, чтобы закрепить право собственности, вам надо... Ну, или просто... получить этот участок. Вам где-то выписали, что 10 соток, да, там, в каком-то месте. Да, вопрос, где? Вам надо прийти на место и определить координаты углов забора, да, граничных точек.
Чует сердце мое, многих ждут открытия, да?
О, очень многих, да. Точность, которая требуется, 10 сантиметров. Ну, это довольно разумно. Да. 10 сантиметров, потому что так. Ну, примерно с такой точностью надо знать границы, иначе вот с соседями будет недоразумение, если больше. Да? Поэтому 10 сантиметров – это разумно. Теперь вопрос – 10 сантиметров в какой системе координат? Ну, раньше это было просто относительно главного столба в селе. Да? Вот столб, вот от него можно померить, ну, в общем…
Но я бы сказал, не совсем. Я когда-то в геологах работал, там были так называемые, и сейчас есть так называемые тригопункты,
все меряют. Да, но тригопунктов-то немного. Ага. Вот. Проще всего померить от столба. И многие деревни, а у нас населенных пунктов в стране там больше сотни тысяч, многие померены относительно столба. Но села разрастаются, что-то сливается, относительно столба уже, понятно, нехорошо. Надо
столб
тригопункт.
Переносят.
Нет, ну, столб не перенести. Да, надо относительно тригопункта.
Ага.
Хорошо. Но их тоже много. Относительно какого тригопункта? Относительно этого или этого? Это значит, что чтобы не было таких проблем, вот они между собой должны тоже биться в единицу сантиметров. Ага. А теперь возьмите нашу страну и померите ее вот с точностью 11 сантиметров. Не при просто. Сталине, кстати, была сделана система координат, которая, по оценкам наших ребят, стоит на теперешние деньги, это примерно стоило бы 100 миллиардов долларов. Вот разметьте страну этими тригопунктами. Делали просеки, ведь были методы только оптические, делали просеки в лесу, чтобы с одного тригопункта было видно другой. И чтобы было видно, рубили лес. Это стоило очень дорого, и точность, которую сумели обеспечить, для ускорения работы шли с запада и с востока одновременно, они не сошлись там в нескольких десятках метров, и это было просто достижение, там, колоссальное достижение по точности на таких вот расстояниях. А сейчас надо 10 сантиметров абсолютных, и это сложно. И вот,
а спутники?
Например? Спутники помогают. Но
всем же известно, что спутник видит все на свете.
Видит, да. Ну, спутник, ГЛОНАССы можно померить, но это дорого. И получается, что поставить на кадастровый учет участок стоит там, ну, в Ленинградской области 15 тысяч рублей.
Неплохо.
Ну, где-то 15, где-то 20. И дорого, ну пока не страшно. Да? А теперь, а сколько их участков в России? А 69 миллионов.
Ого.
И теперь умножаем одно на другое, получаем триллион.
Угу.
А теперь проблема. Ведь эти участки были когда-то померены. Понятное дело, что они когда-то померены кто-то от столбов, кто-то от ригопунктов, кто-то тахиометром, кто-то геодезическим приемником, кто-то...
Кто как мог.
Кто как мог, да. Теперь это все собрали и получили единый государственный реестр недвижимости. Но там же теперь вот куча каши. И полные участков просто границы не определены. У нас порядка 34 миллионов участков в стране, для которых границы вообще неизвестны. То есть они есть, но их как бы. То есть, знаете, как бы часть земля, карабаса-барабаса, да? Вот если я подхожу, вот, не глядя, говорю, часть земля, в половине случаев я не знаю, часть земля. Вообще, в принципе, не знаю, что это земля. Потому что данных таких нет. Не то, что их нет у меня, их нигде нет.
Это как нетрудно догадаться, деньги. Например, да, налоги, которые за нее надо.
Да, это налоги, это абсолютно неразбериха там со строительством. Да, вот я хочу проинвестировать. Вот я инвестор. Я хочу в Новгородской области построить логистический центр вот на трассе М-11. Uh-huh. Новая трасса.
Uh-huh.
И там, ну, естественно, там логистический центр, вот где? Как я это? Непонятно. То есть мне надо какие-то исследования проводить, где это построят. А возвращаясь к этой штуковине, мы можем пролететь и собрать из огромного количества снимков, ну вот не такие трехмерные модели, а трехмерные модели территории с точностью 10 сантиметров. И там вся картина становится совершенно очевидной.
Вы можете пролететь или уже полетали?
Уже полетали, мы сделали крупнейший в мире проект. Вот был проект, есть такая национальная технологическая инициатива, что надо отметить, что государство понимает, что надо развивать новые отрасли, и специально такая программа сделана по поддержке отдельных отраслей, которые перспективны, которые еще во всем мире только развиваются. Здесь идея такая, что давайте не будем бежать за ними, когда они уже убежали вперед, потому что они, кто-то бежит туда вперед, кто-то туда вперед, давайте побежим вперед туда, куда еще почти никто не бежит. Потому что если туда уже убежала там куча, то мы за ними прибежим, а там уже все занято. Ну, там автомобилестроение, например, да. Бензиновое. Да?
Только хотел пример привести, да. Что если мы не можем строить мерседесы, зато, наверное, мы можем строить танки. Было бы неплохо.
Да, ну, танки, да, танки, понятно. Но это вот одна тема. А в гражданской сфере стоит бежать туда, куда еще только начали бежать, потому что там еще куча мест. И вот эта идея была сформулирована в виде национальной технологической инициативы, было определено несколько отраслей, которые стоит поддерживать. Вот, слава богу, вот наша туда попала. И в рамках этой программы мы сделали трехмерную модель Тульской области. Это 6 миллионов фотографий. Это гигантский проект. Это 500 тысяч километров мы пролетели. 6 миллионов фотографий. Потом из них на суперкомпьютере с помощью нашего софта, суперкомпьютер Политехнического университета, вот, все происходило вот тут, в Питере. Была сделана трехмерная модель, и туда положили информацию о кадастровых участках, которые есть. Их там 900 тысяч. Студенты университета это все сопоставили и получили 60 тысяч самозахватов стоимостью 19 миллиардов рублей.
Стоимость,
да? Это вот в Тульской области. Ну, это еще вопрос, как их получить.
Угу.
Вот, причем интересно, что можно подумать, что бедные бабушки с картошкой, вот они затронуты. Нет, затронуты как раз наиболее состоятельные слои, потому что самозахвачивают обычно тем, кому не хватает. Да?
Да,
не хватает богатым, вот они там берут и в лесу делают там вертолетную площадку. Рядом с участком, ну, удобно же.
Конечно.
Да. Вот. Ее как бы нет.
Хорошо
как
живут есть. В Туле, я замечу.
Да, у нас вообще да, слухи о том, что у нас все живут плохо, это неправда. Вот. Ну, в общем, видно довольно много, экономический эффект довольно серьезный. И вот кадастр, да, это одна из тем, которая может принести стране много пользы. Потому что мы берем вместо триллиона рублей, это будет стоить там намного дешевле. Ну, как я говорил, триллион, если все померить старыми методами. Если мерить такими методами, это будет сильно дешевле. И это дает возможность, это как бы барьер убирают на пути развития территории, потому что нельзя развить территорию, если ты ее не знаешь. Если ты не знаешь, что там есть, ну как ты как ее разовешь? Чтобы чем-то управлять, надо знать, чем управляешь. Вот такая информация об объекте управления, она очень важна, не только экономически, но и вообще важна. То есть там есть куча косвенных эффектов, которые может быть значительно более значимы, чем прямой экономический эффект.
А вот если есть самозахваты, то можно ведь проверить, как от столба померили, правильно, неправильно, и как с замерами оказалось.
Слушайте, 98% неправильно.
Обалдеть.
Ну, точнее, с ошибками, превышающими допустимый предел. Ну, это очевидно, потому что методы раньше были значительно слабее, поэтому если вы начинаете более точно мерить, ну, как раньше там был эталон метра, это во Франции где-то лежит там,
лишний, помню,
сплав, иридия там, с чем-то, да. Вот, но он же усыхает, он меняется, и сейчас эталон метра применять тот, который был вот сейчас в измерениях современных, просто нельзя, да. И то же самое и здесь, методы были древние относительно, естественно, не менее точные, чем современные. Так что то, что точными методами получается точнее, чем, ну, неудивительно.
Ну, а вот, то есть, можно найти руду, повесить прибор, который ищет руду, можно точно измерить границы различных участков, а вот в сельском хозяйстве?
Да, в сельском хозяйстве тема тоже очень интересна, она, к сожалению, она медленно развивается, но, к счастью, она уже развивается. Там идея какая? Как управлять, вот опять же, сельскохозяйственным предприятием? Вот у меня участок, стандартное поле в Краснодарском крае, это 2 километра на 500 метров. И там растет, предположим, кукуруза. Угу. Выходит агроном, и перед ним классица. Да, вот что он видит? Он видит
стену.
Да. Что делается в 3 метрах за этой стеной?
Уже не видно.
Да. А в 30, в 300. Поэтому с полем можно работать целиком. Да, вот если мы что-то посадили, ну, мы знаем, что нам надо привести там 4 раза в год какие-то агрохиммероприятия, там что-то подкормить, что-то, наоборот, пестицидов накидать. Ну, и с полем работают целиком, потому что, ну, берут, примерно представляют, что надо на это поле сколько-то удобрений на квадратный метр. Посчитали, разбросали. А земля-то, она, природа-то, она намного сложнее, чем прямоугольник, да? Поэтому где-то посеяли, где-то не взошло. Если не взошло, ну, что туда удобрения кидать? Где-то взошло, но растет плохо. Тогда побольше надо удобрений. Где-то растет хорошо, тогда, ну, особо не надо удобрять. То же самое с пестицидами, совсем понятно. Если сорняки есть, то надо бросать. Если нет, то зачем бросать? Но сейчас это сделать невозможно, потому что нет информации, где хорошо, где плохо, где сорняки.
А вот чем есть определяется хорошо и плохо?
Так вот, летаем.
Высотка, смотрим. Низинка?
Нет. Как? Ну, слушайте, там еще много. Да, высотка, низинка, состав почвы, какие-то овражки, стоки. Очень сильно зависит от формы поверхности. Где-то скапливается вода, появляются так называемые вымочки, там не всходит. В общем, это не прямоугольник земля. Да, это вот поле, то есть, если смотреть там на двумерную карту, поле – это прямоугольник.
Ну, квадратик, да.
Вот, а если смотреть на трехмерную, то все это совершенно не прямоугольник. Даже если это достаточно равнинная местность, если не равнина, то тем более. Так вот, дальше что делаем? Летаем. Но летаем уже не с обычным фотоаппаратом, а с мультиспектральным. И мультиспектралка позволяет увидеть, есть некие спектральные особенности у хлорофилла, и можно понять, где хорошо, где плохо. А если гиперспектральную камеру поставить, то будут видны отдельные там сорнячки. Ну, это пока будущее, а вот где хорошо, где плохо растет, это уже сейчас делается, это легко.
Коноплю поди уже сейчас видно, нет?
Ой, ну, наверное, видно, но вот пока интересно, бог с ним коноплей, пшеницы. Вот у нас там выращивается 130 миллионов тонн пшеницы, а если делать, ну, в лучшие времена, да, ну, скажем, 100, да, в среднем, если делать, это называется дифференциальное внесение удобрений, то урожайность можно повысить. Ну, исследования проводились, это общепризнанная цифра, на 16%.
Однако.
Вот, то есть, это 16 миллионов тонн на 25 тысяч рублей за тонну примерно, получаем 400 миллиардов рублей в год. Экономический эффект от того, что мы просто будем изучать, что у нас, вот как у нас происходит. Мы будем принимать решение, не исходя из того, что, ну, наверное, вот туда там 15 грамм на метр, да? А исходя из информации реальной, которую мы знаем, что вот сюда 15, сюда 14, сюда 12, сюда вообще не надо. И это еще надо технику, которая умеет это дело дифференцированно, она существует. И вот получается 400 миллиардов рублей экономический эффект просто от того, что мы получаем информацию.
И как сельское хозяйство этим интересуется, нет?
Интересуется, пока это медленно, потому что это, понятное дело, сельхозпроизводство – это такая консервативная, и правильно, что оно консервативное. Если бы там делали эксперименты, мы давно уже сдохли. Да? Вот. Поэтому они не спеша, но интересуются, и внедрение туда происходит.
А какие проекты еще, кроме сельского хозяйства?
Еще вот интересный проект недавно – это выявление утечек тепла. Тоже забавное. У нас вообще забавные происходят ситуации. Приехал человек, говорит, вот утечки надо посмотреть. Ну, это то же самое, только ставим не фотоаппарат, а, скажем, тепловизионный фотоаппарат.
Инфракрасная.
Да, и красная, да, который в диапазоне там 8-14 микрон снимает. Ну, обычный тепловизор. Только мы его перевели в режим фотоаппарата. Потому что видео нам неинтересно, нам интересны фотографии для того, чтобы потом из них сделать полную картину. Да? Вот, сделали работу в одном городе. Приезжает заказчик, ну, точнее, вот посредник, да, я спрашиваю, ну, как, понравилось заказчику? Он говорит, слишком, руководитель уже сняли.
Вот.
То есть, выявление утечек тепла, оно вот тоже, они тоже не видны, потому что труб много.
Как не видны? Я помню, когда-то это, в 73-м году, когда проклятые эти саудиты и прочие прикрутили всем на свете, нефть подорожала и бензин подорожал, тогда на Западе возбудились, я в тогдашней «Науке и жизни» читал, и сократили вот эти вот утечки на 30% путем изготовления правильных стеклопакетов там и прочее. А я тогда в Купчино жил, у меня перед домом стадион, а за стадионом теплотрасса, она и сейчас там проходит. Ну, там зимой только что бананы не росли. То есть там все время зеленая трава, как в Лондоне, красота.
И это очень дорогая трава, потому что туда уходит до 30% уходит на траву, которая и бананы, которые нас окружают зимой. Потому что мы греем очень большие массы, ну, совершенно бессмысленно.
Арктического воздуха.
Да, где-то это видно, вот как вот говорится. Иногда это плохо видно, иногда это в таких местах, в которых вообще люди там нога не ступает человеческая. А беспилотник, вот, он же видит сверху все, и мы вот эти места выявляем легко. То есть это опять же не то, что вот все такие плохие, а мы такие хорошие. Нет, ну просто новый инструмент для получения огромного объема информации. Он безумный. У нас там хранилище, только в нашей фирме хранилище на петабайт. Да, это много. То есть, когда говорят там большие данные, ну понятно, что все видеоролики, которые летят мимо нас там по бэкбонам интернета, их много. Да? А вот информация картографическая, вот то, что мы стали получать, ее тоже очень много. Относительно космоса это там в 400 раз больше на единицу площади. То есть, ну, известна там фраза, там, кто владеет информацией, тот владеет миром, она просто нужна. Да, сейчас она нужна не, даже владение – это отдельная история, то есть отдельная организация этим занимается, а информация для экономики нужна. Вот если, опять же, если вы не знаете, что вокруг вас, вы не можете этим управлять. Это может быть город. Например, вот первое, что мы сделали, это Томск. Мы сделали трехмерную модель Томска, и теперь весь город, все администрации, все комитеты администрации городской, они в этой модели просто живут. Они планируют развитие города, они следят за соответствием регламентов, они моделируют, а что если вот у них была копия Христа Спасителя, тем же архитектором, то она была построена когда-то уменьшенная, его снесли, и была идея восстановить. И вот оценивали, стоит, не стоит. Ну, в общем, просто мы берем модель Христа Спасителя, ставим ее в Томск и смотрим, как это будет. Ну, там, да, действительно, не стоит. А вот А вот давайте построим там часовенку. Берем модель часовенки, поставили, посмотрели с разных ракурсов. Сделали для языковой администрации, сделали сайт, где проводится общественное слушание. То есть любой житель может посмотреть на архитектурное решение и сказать: вы знаете, вот, вот с этого ракурса мне вот что-то не очень, вот сюда бы еще кустик. Да? И он пишет, что вот, вот отсюда кустик, и любой может посмотреть, что он имел в виду. Потому что когда он кликает, ему показывается тот ракурс, который он видел, когда, он, когда ему не нравилось. И это, пожалуйста, публичный такой ресурс. И у них был страшный блогер, которого все боялись в администрации, потому что он все предложения архитекторов он разбивал в пух и прах, потому что ну, всем же страшно. А сейчас построят башню, а что это будет?
Она... Это опасный момент. А может, он не архитектор, может, он псих, которому все не нравится, и он как псих адски активен.
Понимаете, когда вы не знаете, что вам предлагают, вам говорят: давайте построим башню в Лахте.
Да.
А как она будет выглядеть?
На Охте. На Охте все.
Ну, не на Охте понятно. На Охте было, в общем, более-менее понятно. Смольный и башня – это, ну, это явный был диссонанс. А башня в Лахте, а как это плохо или хорошо? Да бог его знает. Башня высотой 465 метров. Это сколько? Для обычного человека понять, что такое 465, ну, невозможно. А тут мы берем, ставим модель города и говорим, вот это будет так. Нравится, не нравится. Люди могут сознательно как высказывать суждения какие-то. Вот нравится или не нравится. Потому что, когда что-то кто-то сказал, кто-то что-то услышал и начинает говорить, нет, ни в коем случае.
Ну, скажем так, даже если граждане не являются архитекторами и не могут выдавать высокохудожественные решения, хотя бы все в курсе и понимают, о чем речь вообще.
В том-то и дело, что граждане, а ведь есть руководители тоже не являются архитекторами, да. И им тоже надо решать, да. Им тоже хочется посмотреть, как будет. Вот, пожалуйста, инструмент, и когда трехмерная модель города, ну, вот можно будет ставить, как это выглядит, когда у вас есть трехмерная модель, и вы предлагаете что-то, что-то добавить, это очевидно. И все могут согласиться, не согласиться. И не только на уровне общественных слушаний, просто на уровне принятия решения или же проектирования. Вот я хочу спроектировать, я хочу сделать там мостик через канал Грибоедова, еще один, например. Да. Ну вот я беру трехмерную модель города и начинаю строить этот мостик. Смотрите, вот какой он должен быть. Вот туда лучше грифонов или львов посадить. Вот.
Кого?
Проголосуем.
Ну да. А Питер не делали, нет?
Туго идет. Ну, может быть, при новом губернаторе пойдет. Тут с разрешениями тяжело. Вот в Москве разрешение получаем на полеты. Сейчас вот только что заканчиваем съемку. Что-то там 157 промзон Москвы. Гигантская территория, там несколько сот квадратных километров. Инвентаризация промзон. В Москве разрешили, в Питере нельзя. Ну, боремся. Кое-что мы снимали, там одну промзону сняли. Причем нельзя, сам город хочет, а ему нельзя. Вот это немножко непонятно. Вот. Кронштадте снимали, КАД снимали. Ну, немножко. Пока немножко совсем. А хочется снять все, тем более, что есть еще один элемент, и тоже коммерческий. Точнее, коммерческое слово немножко бранное. Вот элемент, который может принести экономический эффект. Сделать трехмерную модель города качественно, очень высокодетально, да? Или там детально. И просто показать, как город выглядит. Вот мы хотим привлечь туристов. Представим себе какого-нибудь греческого студента, предположим, да, нейтрального, который хочет поехать там на каникулы в какой-то город европейский посмотреть. Что он делает? Он открывает Google. И Google Maps,
да.
Ну и смотрят там Париж, да, он видит трехмерную модель Парижа, сделанную такими же технологиями, как наши. Интересно, можно крутить, посмотреть. Открывает Питер, там космическая съемка, плоская такая, с заваленными цветами, ну как обычно, цветопередача из космоса, не очень. И там плоско все. Ну и что лучше, там Мюнхен или Питер? Ну конечно, Мюнхен. Ну, в Гугле же, вот он.
Это причем все, как обычно, намертво привязано к деньгам, потому что приезжайте, дорогие туристы, здесь можно жить, гостиница, здесь можно есть, здесь посмотреть, сюда сходить.
То есть не хватает, хочется сделать красивую трехмерную модель Питера и показать, ребята, ну Питер, ну круче Мюнхена, ну просто не сопоставимо. Да. Там еще там Прага как-то может.
Им кроме Гитлера похвастаться нечем, а у нас наоборот.
И вот хочется сделать, и так прикидывали, есть данные, как-то пришлось рассказывать это, надо было какими-то экономическими аргументами доказывать, вот, что надо делать, и информацию собирали. Россия выручает от визного туризма 9 миллиардов долларов в год, много или мало, да?
Мало, наверное.
Южная Африка, больше 10, Южная Африка, до которой вообще не добраться, да?
Да.
То есть, ну, явно мы здесь не набираем, и не набираем мы разы, то есть, опять же, экономический эффект от того, что мы себя просто хотя бы покажем, ну, для того, чтобы люди видели, куда стоит. Вот, слава богу, чемпионат мира сыграли, да, люди увидели.
Хорошо получилось.
Да? И хорошо получилось, и люди увидели, что Россия там медведь водку не пьет, да, на улице. Вот, хочется это показать в статике, чтобы теперь каждый смог увидеть. Вот, и это тоже инструмент, который дает экономический эффект. Это опять же та же самая технология.
Я как-то был в солнечной Венеции, там посещение сортира стоит 1,5 евро. Так вот, если туда, по-моему, 14 миллионов в год приезжают, если они хотя бы по разу сходят в сортир, то уже. А они, между прочим, живут в гостиницах, чего-то едят, обеспечивают местных жителей работой и прочее, и прочее, и прочее. Почему этим надо так пренебрегать, как у нас? Мне вот как-то
здесь еды-то много. Там же правительство, вот были форсайты, думали, как, например, яхтенный туризм. Да. Вот. Ну, почему на яхте не пройти и не встать якорем где-нибудь в Лахты, посмотреть на башню,
зайти. Марина нужна, да. Где причалить, сортиры.
Ее нету, да. Они должны быть расположены там, по-моему, через 30 километров, иначе они просто не дойдут. Вот. А я был там в солнечном Неаполе случайно, и решил пройтись пешком из аэропорта в порт. Полтора часа шел. Там грязище сплошное. Да. Но люди считают, что Неаполь – это круто, а Питер – это плохо. Но неправда это.
Этим летом туда заезжал, общаясь с гражданами, которые закричали: «Фу, какая мерзость!» Мы там фотографируем все время, и чем безобразнее окружающая действительность, тем лучше фотографии получаются. «Фу, фу, Неаполь, фу!» Я говорю: «Что вы фукаете? Страна большой семерки, обращаю ваше внимание, живут здесь цивилизованные европейцы и, по вашему мнению, исключительно богатые. Это вы здесь на круизных лайнерах болтаетесь из нищей России, а они почему-то нет. Как то там, да, печально все это выглядит у них».
В общем, мы как-то по-дурацки сами о себе думаем, вот, и показывать это не умеем, и думаем неправильно, и считаем, что у нас ничего не делается. Знаете, у Ильфа с Петровым была финская мебель ленинградского древтреста, да, вот мы как бы забываем о том, что очень много... То, что к нам приходит, оно у нас там либо придумано, либо разработчики наши участвовали там. То, что Linux Torvalds, да, наших ребят по России куча занимается тем, что они пишут Linux, но о них никто не знает. И мы думаем, что это зарубежный продукт. У меня лейбл-то понятно, что зарубежный. Uh-huh. Брендинг, там все хорошо с брендингом. А вот что за этим брендингом стоит, какие люди, и то, что это делается очень много из того, что мы видим и думаем, что это точно зарубежное. Но этого уж точно у нас нет. Есть. Вот именно здесь-то и делается. Более того, мы в некоторых местах лидируем в мире. Но где-то в Хабаровске снимали тоже магниторазведка. Uh-huh. Сделали съемку, а месторождение англичанам принадлежат. Англичанин приехал, говорит: «Ребята, вы не представляете, какое чудо у вас в руках. Такого прибора больше нет в мире вообще». Вот они это понимают, а мы не понимаем. Мы считаем, что у нас нет ничего.
Ну, как говорится, кадры решают все, как у вас, да, с кадрами.
Ну, как обычно. Кадры у нас очень хорошие. Людей у нас довольно много, уже там по 300 человек.
Достаточно, недостаточно?
Не, всегда мало, всегда не хватает, постоянно не хватает.
Можно к вам на работу
бежать? Можно и нужно.
Нужно под роликом, желающие, обращаемся туда. Так.
Нужно, люди нужны, хорошие разработчики. Здесь же это же очень сложная штуковина, она кажется маленькая. Здесь столько труда, и очень много людей разных специальностей принимало участие. Здесь, ну, программисты понятно, здесь физики нужны, потому что инерциальная система – это нечто, да, там. Там это такая математика, физика и еще очень хорошее программирование. Все это желательно в одном флаконе, да, потому что, ну, желательно. Это уже сейчас практически невозможно, но желательно. Вот здесь конструирование, здесь много электроники. Если там ту же квантовую взять, вот наш квантовый магнитометр, там вообще глубокая такая физика, там эффект Займана, в общем, там серьезная физика, в которой надо глубоко разбираться, причем так года не хватит, чтобы даже физику не хватит года, чтобы понять, как это все работает. Да, это надо там года два скорее, да, чтобы разобраться. Даже физику профессиональную. Вот. Так что много разных. Сейчас новые совершенно вот, то, что нам нужно сейчас, хочется делать красивые шоу из кучи дронов, из роя, да, там сотни штук, но здесь уже нужны специалисты по такому дизайну, по созданию анимаций, тоже довольно сложно найти, вот таких, понятно, готовых нет, потому что этим занимается там Intel, немножко в Китае занимается, мало кто в мире вообще это делает. Такие специалисты нужны, очень нужны люди, которые умеют это дело представлять, описывать, там, рассказывать, потому что разработчик, мы от разработки шли, а вот от математики, от физики, и у нас очень мало тех, кто, обычно фирмы коммерческие идут от продаж, ну, точнее, в мире обычно у нас не совсем так, а мы шли от разработок, поэтому те, кто умеет это дело, ну, не в Тихвине, да, в Тихвине там не надо, это, ну, мы здесь не преуспеем, это не наш метод, а кто сумеет это представить, потому что техника сложная, и ее надо правильно подать, вот этих людей не хватает. А задач, без направлений, бездны, там, сельское хозяйство, лесное хозяйство, там, геология, сохранение культурного наследия, археология, там, чего только нет. Вот сделали магнитометром, искали где-то в Омской области поселение 17-го, по-моему, века. Вот ребята шли, когда в Сибирь 16 века, и там осталось поселение. Примерно понятно, где оно, но надо разобраться, где копать. И мы сделали уникальную съемку. На беспилотнике летали на высоте 1,5 метра, шагом метр, по-моему. Вот, заелозили.
А зачем так низко?
А чем ниже, тем выше точность. Потому что мы ищем уже не месторождение руды, мы ищем какой-нибудь брошенный топор или гвоздь. Вот гвоздь видно, чтобы увидеть какой-нибудь гвоздь, земля, это видно реально, видно кострище, если в огне немножко меняется поле магнита, тоже немножко меняется, можно по магнитному полю понять, где костер жгли. И вот летали низко и очень часто, и такого в мире никто не делал, и вот нашли, где, нашли те места, где вот в следующем году будут копать.
С ума сойти.
Да.
Вот уж не подумал бы. Как-то раз у нас есть друзья с сайта anthropogenes.ru, рассказывали, что там некий гражданин, не помню откуда, искал карстовые пещеры, что, ну, пещера – это, грубо говоря, дырка в земле, куда мог упасть древний человек, и останки там сохранились, там зверей нет, никто его не съел, поэтому кости, зубы там лежат. Что вот товарищ по спутниковым снимкам нашел 200 штук таких пещер, неизвестных ранее, не обследованных. Ну, если 1,5 метра, то я даже не знаю.
Ну, тут, да, конечно, гигантский объем информации. Если вы примерно знаете, где, то, ну, относительно спутника это просто несоизмеримо больше. Если в оптическом диапазоне, это вот в сотни раз больше информации, а то и в тысячи, потому что там, когда третья координата появляется. С магнитной съемкой спутник вообще не делают. Вот, ну, в общем, новый инструмент, очень сложный, где много людей участвуют, очень много разработчиков, очень высокой квалификации требуется. особенно если мы начинаем уже биться, вот мы выходим с оборудованием, ну, с софтом-то мы уже давно вышли, у нас там больше 130 стран покупают наш софт, поэтому там все нормально. А с оборудованием поменьше, порядка 15 стран у нас беспилотники покупают, и если мы начинаем биться со всеми в честной борьбе, да, надеваем амуницию, берем в руки хороший меч, вот оружие и доспехи должны быть очень хорошими, иначе там бесполезно, потому что с той стороны ребята вооружены, здоров. И вот надо выходить, и надо биться там на равных, и надо побеждать. И вот для того, чтобы там побеждать, это удается делать. Ну, мы пока не во всех сражениях, естественно, участвуем, далеко не во всех, да, мы в каких-то странах, ну, куда можем, потому что мы во весь мир нам выйти просто очень дорого, у нас сил не хватит. Ну, там, где мы выходим, мы там побеждаем. И чтобы там побеждать, конечно, здесь вот должны быть в тылу серьезные ребята, которые могут сделать то, с чем там можно уверенно побеждать. Потому что там, ну, как вчера, да, матч Краснодара. Вот, побеждать надо уверенно, иначе, ну, иначе засудят. Вот, и чтобы уверенно побеждать там, здесь должны быть серьезные ребята. И вот они нам нужны, они у нас есть, есть довольно много. Но вот, конечно, хочется, чтобы команда расширялась. И, вот, и для этого мы делаем, нам приходится образовательную технику, в частности, делать для того, чтобы люди знали, что это есть.
А что такое образовательная техника? А,
так вот, учатся дети. Причем дети учат детей сейчас. Интересно, в московских школах начинается такая технология, когда сами дети, старшеклассники, берут эту штуку, учатся ее программировать, строят там всякие там, групповые полеты, ну, кто что хочет. Какие-то полет коптера в кольцо с посадкой на табуретку, там, с подъемом груза. Там, ну, то, что хочет, тот программирует, и учит детей маленьких.
Это робот, да.
Да, да, да. Это же, да, это робот, причем робот такой, ну, он достаточно простой, понятный, я имею в виду относительно машинки, он попроще, потому что если вы захотите сделать там беспилотный автомобиль, это серьезная задача, там уже ее вот сделать, ну, в общем, сложно. Да? Да. А здесь попроще.
Несмотря на трехмерность, все-таки свободы больше.
Да, свободы больше именно из-за нее, из-за трехмерности. В мерности вам надо очень, вам нужны очень много знать об окружающей среде. Либо вы делаете модельную какое-то пустое место, где можно ехать куда угодно, и то упретесь. В трехмерности легче, вы можете улететь повыше и дальше считать, что там никого нет. Проще. Проще и интереснее. То есть для обучения вот это оказалось, что вот нравится. Ну и нам нравится тоже делать, потому что можно показывать, хотя бы, вот мне, например, хочется показать детям, что в России есть. Ну, это одна из целей, да, потому что, ну, здесь много очень разных целей. Ну, в частности, то, чтобы школьники видели, что есть отечественная техника. Ну, айфон – это не цель жизни. Да.
Вот, и не предел.
Так.
Хотя хорош.
Да, понимаете, ну да. Ну, вот, когда iPhone цель – это беда, когда цель – это разработка чего-то, это совсем другая история. Обладание и разработка. Вот умею пользоваться или умею сделать. Вот здесь,
разные,
вот, здесь вот раздел, здесь вот, ну, человек молодой решает, вот он хочет чего, он хочет научиться пользоваться, либо он хочет научиться сделать это. Ну, вот богу-богово, кесарю-кесарю. Да, вот здесь идет водораздел, и здесь хочется сказать, ребята, можно, хотите делать, делайте.
А вот у вас мало того, что идейный, так сказать, момент, вы еще и сами производство организовали, а это зачем? Сейчас же все толковые парни размещают заказы в Китае.
Ну, вы знаете, да, мы тоже постепенно в эту сторону мигрируем, потому что производство уже само по себе, оно, его надо обязательно, на мой взгляд, его надо это уметь, это обязательно skills, да, вот, то есть футболист должен уметь бегать, ну, то есть это такой то, что надо обязательно пройти, и желательно немножко от этого уйти, да? Потому что ну, пройти надо обязательно.
Ну, как определенный этап. Да?
Да, потому что если действительно маржинальность, она сидит не в производстве. И вот в России тяжело работать, когда целью является снижение затрат. Да, потому что затратами, ну, Паршин, известная книга, вот затратами в России побольше, чем у них. И когда мы начинаем бороться с Китаем, кто из нас сделает дешевле разработку, которую сделал Philips, да, ну, это сложно. А вот уйти в область большой, высокой маржинальности – это как раз наше. Там, где надо бороться, кто из нас придумает интересное. Вот тут у нас значительно больше шансов на победу. Так что производство желательно пройти стадию, на мой взгляд, да, желательно пройти стадию производства, когда маржинальность производства не важна, когда изделие уникальное, и ну, может быть, как угодно. Но пройти, понять, как это делается, и потом уходить в сторону увеличения тиража и переноса вот этой низкомаржинальной деятельности куда-то в сторону. Причем это может быть совершенно не Китай. Это может быть там, условно Ижевск, где.
Псковская область.
Ну, Псковской области не знаю, просто производство, а в Ижевске, ну, раз делают, там много и дешево, и там специалисты хорошие, и работяги. Ну, их просто ниже зарплаты, чем в Питере. И нет смысла. То есть для них там 25 тысяч рублей это хорошая зарплата. Для нас это уже зарплата слишком маленькая. Вот поэтому. Да, производство не обязательно, но желательно это пройти, чтобы знать, что ты хочешь от того, кто это будет делать.
Если заглянуть в будущее, вот, в ближайшие 10 лет, что поменяется благодаря наличию беспилотников?
Ну, вы знаете, если в 10 лет, то, конечно, то, что люди ощутят на себе, это, конечно, беспилотный транспорт.
Даже так?
Ну, конечно. Причем тут как раз не беспилотные летательные аппараты, а беспилотные автомобили. Вот они удивят всех там, в ближайшие годы. То есть стремительно будет меняться представление ближайшее, вот, с каждым годом о том, что такое автомобиль. Потому что эта революция очень нужна, она зверски нужна. Просто экономику надо подпитывать новой волной. И вот беспилотный транспорт – это наиболее такая понятная смена, на которой можно оживить вот, умирающий капитализм. Да? Ну, то есть, ему надо припарку такую-то. Да. Вот это, вот
галванизировать.
Да, вот этим его галванизировать точно будут. Да? Нам это не надо, нам бесплатный транспорт в России, что он есть, что нет, нам, в общем, пофиг. Да? Мы, в конце концов, сядем на лошадь и объедем эту пробку. Вот. А им это надо позарез, и они в это вложатся сейчас капитальнейшим образом, на мой взгляд. И, естественно, нам придется тоже принимать у себя вот эти технологии, ну и разрабатывать тоже, потому что беспилотный транспорт автомобильный – это не только сам автомобиль, это еще и дорога. Она тоже становится совершенно другой. Потому что, чтобы эта штуковина ехала, она должна знать эту дорогу, у нее должна быть модель дороги в голове, причем не одна, а несколько разных моделей. Вот опять же, трехмерная модель информационная, модель особых точек, модель препятствий, трафиков. В общем, там описание дороги для беспилотного автомобиля – это огромная такая инфраструктура создается. И инфраструктура связи между автомобилями и дорогой тоже. Так что нам придется это делать, не только закупать эти автомобили, но и делать системы, инфраструктуру для того, чтобы эти автомобили смогли передвигаться. Ну и сами автомобили тоже, вот сейчас есть попытка сделать автомобили беспилотные наши. Это, конечно, задача ну, крайне сложная, сделать отечественный беспилотный автомобиль, но, может быть, и здесь удастся. Так что беспилотный автомобильный транспорт точно нас всех удивит и очень быстро. То есть это будет примерно то же самое, что внедрение мобильной связи. Вот переход от стационарной связи к мобильной связи сильно поменял наше представление о жизни. И переход сейчас на беспилотный транспорт примерно за такое же время примерно так же сильно изменит наше представление о передвижении.
Вообще. Но оно же в первую очередь, там, наверное, я предполагаю, так сказать, коснется промышленности, да?
Да, 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 да. Именно промышленность не коснется, потому что автомобильная промышленность, это я уж не помню, сколько долларов там в год, это там триллион, наверное, мировая автомобильная промышленность, это очень дорого. Именно поэтому она будет меняться, потому что если вот это та самая припарка, гальванизация, поэтому да. Коснется капитальнейшим образом, причем автомобиль станет другой. Тесла показал, что из автомобиля много чего можно выбросить. Там плохо, хорошо показал, но показал. Да, и в этом он молодец, что если сделать автомобиль электрическим, он становится сильно проще. Тен уже сильно упрощается. А беспилотный транспорт, он покажет, что железка уже становится не принципиальной. А принципиальным становится тот мозг, который сможет его бесплатно перемещать. А представляете себе, какое, ну, во-первых, это изменение сознания, во-вторых, это огромное увеличение, ну, фактически ваш рабочий день увеличивается там, на час, ну, на 10%.
У меня на 2. Я вот съехал жить за город, теперь сейчас туда, 25, сейчас обратно. Да?
То есть, у вас, вы получите 25%.
Ага.
Времени дополнительно, бесплатно.
Да.
Ну, представьте себе, что такое 25%? В мире, да? Но это гигантский эффект.
То есть вы... Недавно смотрел, относительно недавно, такой художественный фильм «Логан», ну, там про каких-то людей с железными когтями, там была пара показательных кадров, они там ехали по дороге, а мимо них все время там сновали грузовики без кабин, без ничего, да. Вот на нем контейнер стоит, и они куда-то мчатся, а в полях в ночи да. Самостоятельно работают комбайны.
Именно в ночи, да. Когда ночью никому не мешают, ездят очень удобно. Вот, так что беспилотные автомобили точно все изменят. А вот что касается этих товарищей, то будет беспилотная доставка. Вот насколько большая, непонятно, потому что то, что меня смущает, это шумность. Вот, все-таки, если к вам привозят ну, букет цветов, вот вы хотите вручить, неожиданно, угу. Да, вот, хотелось вот сейчас подарить, вот вы сидите, пьете чай дома. Угу. И вам захотелось букет цветов поставить на стол. Ну, бывает же такое, да? Ну, и к вам прилетает форточка, просовывает букет цветов. Да? Это круто, интересно, но это еще ничего. Ну, и это будет много, да? Этого будет много. Единственное, что я не понимаю, как будут бороться с шумностью, потому что все-таки они, когда летают, они шумят. И это людям может быстро надоесть.
Ну, тут уж выбирать придется, или ходить пешком куда-то, непонятно, за товарами, или тебе домой.
Нет, понимаете, когда вам несут, вы с шумом прекрасно скажете, когда несут соседу стиральную машину, да, вручают, и летит там коптер весом в тонну, и несет там 100-килограммовую стиральную машину, то он наделает шороху, особенно если ему захочется стиральную машину получить там в 11 вечера, например, и вот подлетает. А тут все соседи, ну, это не вертолет по шумности, ну, так.
Тем не менее, шужит изрядно.
И вот как с этим бороться, я не понимаю. Это единственное, что я не понимаю.
Все остальное... Не самое страшное.
Да, но все остальное понятно, что это будет входить в нашу жизнь тоже достаточно бодро. Это, конечно, будет касаться уже не всех. Беспилотный транспорт просто тотально всех. Беспилотная доставка не всех, потому что... Наверное, все-таки сходить пешком в магазин будет дешевле, чем вызвать вертолет, угу. Да? Волшебника с мороженым в вертолете. Вот. Сбываются, да, детские песни постепенно. Не всех коснется, но это тоже будет довольно массово. Ну и, конечно, получение информации, это, оно нужно постоянно. Для всего, особенно для той деятельности, которая происходит на Земле. Это сельское хозяйство, это добыча полезных ископаемых, лесное хозяйство, строительство. Сейчас вот строительство, там же тоже строительная отрасль, она огромная, и расходы на нее огромные в процентах там, мировом. И, естественно, для того, чтобы управлять строительством и не допускать злоупотреблений, вам желательно постоянно понимать, что если котлован выкопали, то вы должны, во-первых, знать, там или не там, насколько точно он соответствует тому, что закладывалось, и какого он точно объема, потому что вы же платите... тому, кто копает, за объем.
Угу.
И это все можно мерить очень быстро, часто. и все проверять, потому что выкопали, но не совсем так, потом что-то заложили, потом построили, потом выяснилось, что что-то куда-то это в дороби не помещается. Ну, бывают ситуации смешные, когда там строят трубу, газу прокладывают для ускорения слева и справа, а там вот нельзя, потому что изыскания плохо проведены были. Вот здесь проложили, а здесь проложить невозможно, там болото. Такое болото, что там никак. Ну, изыскания. И вот экономический эффект, ну, это уже, конечно, уже ситуация чрезвычайная, а вот просто контроль строительства точно будет проводиться вот такими маленькими друзьями, они будут очень быстро изменяться в объемах, они станут маленькими. Ну, то есть будет эйфонизация, как бы. Беспилотников будут очень маленькие инструменты, оборудование, у нас это называется полезная нагрузка, это то, что смотрит, оно будет становиться все меньше и меньше, соответственно, все меньше будет аппарат, дешевле, удобнее, будут всякие там складные инструменты, и они, естественно, будут все больше и больше применяться. То есть, мониторинг какого-то объекта, который строится, например, будет совершенно естественным применение такого оборудования. То есть, никому в голову не придет, что можно строить иначе. Ну, как сейчас геодезисту непонятно, как можно не иметь геодезического приемника. Ну, понятно, что если есть спутники, то можно получить эту информацию. Так что меняться будет очень много из-за того, что вот они научились думать.
Ну и подводя итог, в вашу организацию «Геоскан» кто может обратиться, зачем, чем вы можете помочь?
Ну, больше всего мы будем рады тем людям, которые хотят у нас работать и которые что-то могут. Да? Понятно, что мы не всех можем принять, но если человек что-то может, хочет, даже, может быть, важнее хочет, чем может. Да? Ну и может тоже нужно. Если такие люди есть, мы будем рады переговорить и посмотреть, как. Вплоть до у нас иногда появляются люди, которые приводят к появлению новых направлений развития. Потому что некоторые вещи мы не знаем. Приходит человек и говорит, ну как вот та же самая магнитометрия у нас возникла, потому что пришел человек, просто открыл дверь. Говорит, я приехал из Москвы, мне сказали, что вы сможете сделать беспилотник для магнитной съемки. Ну, я говорю, ну, наверное, можем. И так у нас появилось это направление. Вот. Люди нужны. Ну и обратиться, вот из того, что сейчас наиболее такое для нас новое, и где нам нужны заказы, что ли, или партнеры даже больше, это организация шоу. Это новая совершенно технология, она только что появилась. Видно, что она очень востребована, и мы могли бы делать там шоу, ну, условно безразмерное, вплоть до там установления мировых рекордов по количеству летающих аппаратов, потому что здесь нам легче намного, чем другим гражданам, которые там Intel, например, делают такие шоу, но они не делают сами коптеры, а мы делаем, поэтому мы можем с ними побороться по некоторым, ну, по количеству, например. Вот. По тому, что мы делаем, ну, больше мы уже ушли в какие-то гигантские работы, типа с удовольствием сделаю инвентаризацию земель любого вашего субъекта федерации. Так что приходите, мы уже начинаем это делать, и там действительно может быть огромный экономический эффект, настолько большой, что уже начинается работа в формате государственно-частного партнерства, да, то есть эффект больше, чем затраты. Вот, но так вот, геологоразведка очень интересно, тоже быстро развивающееся направление, нас мало кто знает, потому что на этом рынке мы, ну, вообще никогда не присутствовали, и для геологов довольно странно, ну, они не знают, неожиданно, что появились какие-то люди, мы же не геологи. В сельском хозяйстве тоже есть, ну, многие о нас не знают, скажем, в кадастре о нас наверное, уже все знают, поэтому и обращаться не надо, там как раз все хорошо. А вот в сельском хозяйстве знают не все, и, возможно, какие-то новые инструменты, когда вот действительно можно организовать массовое внедрение, потому что есть крупные организации, которым это надо, и которые не знают, что они могут получить эффект, и что они вот могут это сделать сейчас. Не когда-нибудь там, в соответствии с какой-нибудь зарубежной статьей через 10 лет, а вот сейчас это вполне может. Ну, то же самое, мониторинг утечек тепла тоже о нас мало кто знает. Мы плохо умеем себя показывать. И технология есть, технология уникальная. Я не видел, чтобы она была за рубежом. Она так несколько хитрее, чем просто тепловизор поставить. Там не все так просто. Если поставить тепловизор, то ничего не получится. Там более все сложно. То есть есть некоторые задачи, в которых, которые есть, и у людей есть задачи, но они нас не знают. И, конечно, вот таким обращением мы будем рады. Вот. Кадастровый план конкретного участка мы не можем сделать, это не наше. Да, вот кадастровый план садоводства – это наше. Ну, мы не делаем техники для потребителей, вот частных потребителей, делаем для профессионалов. Но вот кто нам, может быть, даже наиболее, больше всего людей, которые нам и нам полезны, и мы будем полезны, это вот образование, это робототехника. Да, вот. Здесь очень интересное взаимодействие с теми учителями, которые хотят учить детей, как летать. Здесь очень много чего можно делать с этим коптером. Именно много можно научить и физики, можно научить и математики, и
программирование. На конкретном примере, да, что детям интересно.
А им это интересно, они могут не просто написать программку, а написать программку, которая позволит, например, на коптере принести кусочек сахара, опустить в чашечку. Это можно. И ребенку это интересно.
Еще.
И для того, чтобы эту интересную задачу реализовать, ему придется выучить программирование. Даже не заметит, что он выучил программирование, потому что он же сахар хотел положить. А то, что для этого ему пришлось там язык изучить, ну, это же, он даже не поймет.
Побочный эффект.
Да, это будет побочным эффектом.
В общем, с моей точки зрения, как стороннего наблюдателя, перво-наперво помогает наводить порядок.
Да, да.
Как говорили наши предки.
Страна наша большая,
а да. Порядка нет. Вот это приводит в порядок. Все измерит, учтет, да. Поможет. А уже когда ты знаешь, что у тебя где и как, то и руководить, наверное, проще. Где у тебя тепло утекает, где у тебя что-то притекает, неправильные сбросы и еще чего-нибудь. Да. В массе областей жизни поможет. Спасибо, Алексей Евгеньевич.
Спасибо.
Отрадно, что в родной стране все-таки не так, как пишут в интернетах.
Да, и будет лучше.
Потому есть что надежда, да.
Другого варианта нет.
А на сегодня все. До новых встреч.